Книга «Деяния апостолов» — это книга о церкви, и конкретно о первой церкви. И мы не раз уже говорили о том, что когда мы возвращаемся туда, к истокам церкви, мы возвращаемся как бы к началу ручья, откуда начинается река, мы возвращаемся к этой чистой кристальной воде, которая помогает нам видеть, какой же должна быть настоящая церковь, какой она была, какой она и есть в самом деле. Известно, что первая церковь была очень могущественной, влиятельной, сильной церковью. Всегда, когда мы читаем о первой церкви, или мы думаем о ней, или же просто представляем то, что было в результате множественных разных факторов, из которых сложилось это понимание, наше представление о первой церкви, мы приходим к вот этой картине, к мощному движению, к большой жизни, которая бьет ключом, к влиянию на окружающих людей. Мы через несколько собраний дойдем до этой главы, где написано о том, что они буквально наполнили Иерусалим своим учением. Вот за несколько месяцев первая церковь оказала мощнейшее влияние на весь Иерусалим. Она стала фактором, с которым считались люди, власти, все те, кто жил тогда в то время в этом городе. И вот когда мы говорим о такой живой, влиятельной церкви, мы имеем дело со множеством разных граней этой жизни, много разных факторов, из которых эта жизнь состоит. Это не просто хорошая организация, это не просто влиятельные спикеры, это не просто яркая программа какая-то, которая вот оказывает влияние, впечатляет и привлекает людей. Это жизнь Первой Церкви была неразрывно связана с жизнью людей в Первой Церкви. Это определенный характер людей, которые составляли из себя Первую Церковь. Это тип их христианства, это тип их отношения с Иисусом Христом. И вот как сегодня Андрей уже вначале говорил о молодежи, о том, что вот любовь к Иисусу Христу – это самый важный фактор, который определяет качество духовной жизни сегодня. Так вот, тогда мы точно видим, что любовь к Иисусу Христу этих людей была очень сильной, очень яркой. И один из факторов, который в огромной степени характеризует христианскую жизнь, наше с вами христианство – это наша молитва. Христианство невозможно без молитвы. Откровенно говоря, если мы посмотрим на этот фактор в современном христианстве, мы неизбежно приходим к выводу, что современные христиане, они в большой массе своей, они не понимают важность молитвы, они не ценят молитву и в большинстве своем не умеют молиться и очень мало молятся. И даже тогда, когда пробуют молиться, то чаще всего эта молитва, ну, особой силы не имеет. Мы вроде бы привыкли, что молиться же нужно. Мы понимаем, что есть Бог, что молитва – это очень важный элемент. Но вот несмотря на все это, когда человек мало уделяет времени, возможностей у него мало для того, чтобы погрузиться в глубокую, эффективную молитвенную жизнь, то потом, когда он пробует помолиться, он пробует каким-то образом дойти до этой глубины, у него это слабо получается, вот нет навыков таких, и поэтому нет где-то ощущения молитвы, и молитва так и остается где-то вот там, далеко, в Иерусалиме, когда первая церковь жила в первом столетии, или же где-то из рассказов миссионеров, когда мы читаем биографии миссионеров, мы слышим и видим, что вот там молились, и Бог действовал, вот там молились, и Бог действовал. В действительности написано, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Более того, как Он хотел благословлять людей и иметь с ними дело, глубокое, на очень серьезном уровне, так Он и продолжает иметь эту цель, это желание сегодня. И поэтому и сегодня точно так же Бог готов и Бог хочет оживлять наши с вами сердца. И Он хочет, чтобы мы ввести нас в эту глубокую молитвенную жизнь. Я точно знаю, друзья мои, от того, научимся ли мы молиться серьезно, глубоко и могущественно, будет зависеть наше с вами будущее. От этого будет зависеть будущее наших детей, это точно. От этого будет зависеть будущее нашей церкви. От этого будет зависеть наше влияние на окружающих нас людей. Конечно, здесь есть много разных факторов, которые люди учитывают, и, ну, в частности, много разговоров о языке, что мы здесь говорим по-русски, с трудом по-английски кто-то, вот, и мы пробуем переходить на английский язык, и мы думаем, что сейчас вот как у нас будет англоязычное служение, вот тогда сразу двери откроются, и люди, которые вокруг нас, неверующие, они просто в очередь станут сюда для того, чтобы слушать Слово Божие, каяться и посвящать свою жизнь Иисусу Христу. Но это далеко не так. Потому что главная причина заключается даже не в языке. Главная причина заключается в наличии или в отсутствии Божьей силы. И вот эта Божья сила, она в огромной степени связана с нашей способностью молиться и с нашей практикой молитвы. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на следующие несколько стихов, которые вот у нас по порядку мы изучаем сегодня в 4 главе книги Деяний апостолов, и сосредоточиться конкретно на молитве, которой молилась Первая Церковь. Когда евангелист Лука описывает историю Первой Церкви, вы помните, он пишет эту книгу для своего друга Феофила, который на определенном этапе пришел ко Христу, и он ему написал сначала Евангелие от Луки, вот, и потом пишет вторую книгу для того, чтобы показать, как же Евангелие практически наполнило жизнь Первой Церкви. Этот Феофил, скорее всего, жил где-то не в Иерусалиме, не в Палестине, где-то в Римской империи, где-то туда ближе к Греции или в Риме, может быть. То есть он был образованный человек, и, скорее всего, он был человеком с греческим мышлением. Явно, что он был не иудей, не еврейского происхождения. И он рассказывает, он пишет эту книгу, когда церковь уже состоялась, когда дело служения уже развивается, и он хочет этому новообращенному, образованному греку рассказать, вот что такое настоящая церковь, вот из чего она состояла, вот как она жила, вот откуда все началось. И в процессе описания жизни настоящей церкви он касается разных вопросов. Если вы помните, когда мы изучали вторую главу, и там в 42 стихе представлено 4 характеристики Первой Церкви, чем занималась, чем жила Первая Церковь. Я повторю эти 4 характеристики, они очень простые, их полезно запомнить. Написано, что и они пребывали, первое, в учении апостольском, второе, в общении, в преломлении хлеба, то есть в воспоминании Евангелия, и в молитве. То есть молитва уже там упомянута как один из центральных элементов, один из 4 столпов жизни церкви. Очень мощная, серьезная молитвенная жизнь, которая характеризовала всю церковь. Сегодня мы подходим к первой ситуации, в которой евангелист Лука описывает молитву, а точнее он описывает практику молитвы, молитвенную практику, которую мы видим в первой церкви. Вот возникла ситуация, и у церкви естественная реакция на эту ситуацию была молитва. Он пишет, о чем они молились и как они молились. В прошлый раз мы говорили о гонениях, если помните. Настоящее христианство, распространяясь в мире, всегда будет встречаться с сопротивлением. Причина этого заключается в том, что мир живет совершенно другими ценностями, он утверждает себя тогда, когда христианство говорит о смирении, он поклоняется человеческим достижениям, когда христианство говорит о поклонении Христу, он утверждает достижение или реализацию своих собственных желаний, когда христианство говорит о покорности воле Божией, желаниям Божьим. И поэтому они всегда в конфликте. И вот когда апостол Петр и Иоанн шли в храм и исцелили хромого, помните, там собрался народ, они стали проповедовать. Огромная толпа людей во всем храме собралась в этот угол, где проповедовал Петр. Петр проповедовал очень сильно, очень ясно, он достигал сердец людей, которые были там. И это, конечно же, вызвало реакцию религиозного начальства. И Иоанна, и Петра посадили в тюрьму, если вы помните. Их посадили в темницу, на следующий день им устроили суд, собрали весь Синедрион. Я в прошлый раз рассказывал подробно, что это очень серьезно. Это наивысший суд иудейский, который был. Это 70 членов Синедриона плюс первосвященник, который был. То есть 71 человек. Плюс они позвали еще книжников, то есть экспертов. На этот суд пригласили экспертов, которые должны были дать оценку тому, что, о чем учат Петр и Иоанн. Вот. Это было в очень такой напряженной обстановке, по-английски хорошее слово intimidating, то есть они как бы всем видом устрашали, они старались устрашить учеников для того, чтобы произвести на них такое мощное впечатление. Не знаю, может быть, кто-то из вас когда-то смотрели фильмы, как проводили допросы во время Сталина, когда заводили человека в темную комнату, и на него ярко светит прожектор. И там не видно, кто сидит в темноте. Вот он только ярко освещен прожектором, он не видел, он не знает, что здесь в этой темноте вокруг него. И это психологический эффект, который давит на человека, чтобы сломать его волю, заставить подписать все, что угодно, чтобы человек сам себя оговорил. Конечно, тогда не было прожекторов и не было всей этой системы, но вот идея сама, intimidation, или навести страх, вот мы видим ее проявляется здесь, когда ставят Петра и Иоанна перед всем этим начальством, которое собралось. И как вы помните, мы в прошлый раз подробно это исследовали, Петр и Иоанн, они стоят абсолютно свободно, они абсолютно смело, мужественно, спокойно и ясно говорят этим начальникам. Они говорят о том, во-первых, они рассказали им о Христе, о Евангелии еще раз, и потом они говорят: судите сами, Бога ли слушать нужно нам или вас, людей? Если Бог говорит нам проповедовать о Христе, то когда вы запрещаете нам это делать, мы не можем вас послушать, потому что мы должны быть послушны Богу. И вот после этого происходят те события, о которых мы будем читать сегодня. То есть апостолы, доверяя себя Богу, они не боялись больших начальников и тех угроз, которые они услышали от этих начальников. Они без всякого смущения проповедовали им Евангелие свободно и смело. И они с абсолютной уверенностью утверждали, что спасение возможно только в Иисусе Христе. Но вот эта уверенность и смелость, она в то же самое время не являлась самоуверенностью. Вот несмотря на то, что они вот так прочно, так сильно, так могущественно стоят, прочно стоят на той платформе, где они находятся, они сами по себе, как мы видим, смиренные люди. Они не жесткие, они не грубые, они не самовозвышающие. Чаще всего люди попадают в одну из двух категорий. Или они будут как тряпка, у которой нет позиции совершенно. Или же они становятся сильными, жесткими, и они точнейшую психологическую атаку, которую организовали против них в Синедрионе. С другой стороны, смотрите, сразу же уйдя оттуда, они приходят и собирают церковь. Конечно, дальше делать. Помните, что им только что запретили, строго-настрого запретили говорить об имени Иисуса Христа. Мы читаем с 23 стиха, 4 глава Деяния апостолов, с 23 стиха. Собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божие с дерзновением. Как я уже сказал, эта история – это первая экспозиция молитвы, то есть детальное объяснение молитвы Первой Церкви, из которой мы можем многому научиться. Как я уже говорил, что жизнь Первой Церкви, она вообще является примером в огромном смысле для каждого из нас. И поэтому какой бы блок их жизни мы ни посмотрели, мы можем оттуда учиться, обогащая свою собственную жизнь. Прежде всего, эти люди, обращаясь к Богу в молитве, они достигали первой цели. Вот посмотрите, на них обрушился весь вал этот тревожных новостей. И вот первое, что они находят в молитве, они находят в ней свое утешение. Посмотрите, возвратившись из темницы, апостолы, они прежде всего рассказывают то, что они пережили, то, что с ними произошло, рассказывают церкви. И, конечно же, говоря об этих событиях происшедших, они говорят о угрозе, о предупреждении. Ну, их не просто предупредили, что мы вас опять посадим, а там написано, что с угрозами предупредили. Представьте себе, высшая власть в городе, которая есть. Они только что, несколько недель до того, распяли Иисуса Христа. Вот эти же самые люди. Вот эти же первосвященник Анна и Каиафа, и все их сыновья там были, мы читаем. То есть собралась вся верхушка, она очень обеспокоена. И они обращаются к этим людям, и они обращаются к ученикам, и они говорят, мы вам категорически запрещаем говорить об имени Иисуса Христа. И добавили туда угрозы. Мы не знаем, какие угрозы не описаны там. Но, скорее всего, очевидно, что эти люди обладают властью, силой. Они могут сделать все, что угодно. И вот они приходят, и они делятся этими угрозами, они делятся состоянием дела, они говорят о том, что они только что пережили. И вот посмотрите, что происходит. Посмотрите первые реакции, которые возникают у этих людей, у первых верующих. 23 стих еще раз. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Заметьте, первая реакция первых христиан, когда они слышат о чем-то беспокоящем их. Их первая реакция на колени. Причем, посмотрите, единодушно возвысили голос к Богу. То есть, они не стали стратегически рассчитывать, а какая же вероятность того, что нам запретят проповедовать, нас разгонят, нас пересадят в тюрьмы, нас вообще выселят из Иерусалима и так далее. Здесь очень о многих вещах можно говорить, можно просчитывать, можно вспоминать. А посмотрите, а как они делали со Христом, а что они делают сейчас, насколько параллели проходят здесь и там. Можно сидеть и думать, что если, what if, что если они так сделают, а что если они вот так сделают, а что если они по-другому еще сделают. А как, а с каким тоном сказал Анна свои слова, а как вел себя Каиафа, а как вели себя саддукеи или фарисеи там, а что говорили эксперты. То есть можно заполнить свое сознание массой вещей. Вы же понимаете, что пришли, но вот представьте себе, если вы пришли к нам власти, высшие городские или штатные власти, и сказали, мы вас разгоним всех. Категорически запрещаем говорить об имени Иисуса Христа. Представьте себе вашу реакцию. Вот первая церковь отличалась тем, что у нее был навык с трудностью на колени к Богу. И это и есть первое правило сильной молитвы. Сильная молитвенная жизнь – это не что-то такое далекое, это не какие-то трюки, которым просто нужно научиться. Это определенная динамика отношений человека к Богу. Это определенная система ценностей, которая складывается внутри нас, она накапливается, и она формирует у нас навыки определенные. Вот вспомните, когда вы попадали за последнюю неделю в какие-то сложные обстоятельства. Куда мысль бежит в первую очередь? Вот этим и была сильна первая церковь. Она была сильна просто потому, что они знают, что Бог – это единственный источник, который может вывести из любой ситуации. Они это видели. Они это видели в жизни Иисуса Христа. Они видели это проявление в жизни уже своей, в жизни апостолов, которые проповедовали им каждый день. То есть, прежде всего, для того, чтобы обращаться в молитве к Богу, и для того, чтобы это была действенная молитва, чтобы мы видели в молитве действенное средство, которое в действительности способно изменять ситуацию, нам нужно глубоко понимать свою полную зависимость от Бога. Очень интересно. Верующие в первой церкви знали это очень хорошо. У них не было никаких человеческих инструментов для того, чтобы воздействовать на ситуацию. Они не могли заявить в полицию, нам угрожают. Они не могли подать в суд. Нет суда больше. Главные религиозные власти в бесправном обществе, абсолютно никаких прав. Главные власти определились с угрозой, высказали эту угрозу. Человеческих решений нет. После неудачного опыта самозащиты, помните, апостол Петр в Гефсиманском саду пробовал защищаться, Петр и те, кто рядом с ним, ясно понимают, что и самим защититься не получится. И поэтому у них только одно решение есть. Вся надежда только на Бога. Наша проблема, друзья, заключается в том, что мы в любой ситуации прежде всего возлагаем нашу надежду на множество разных человеческих инструментов. Мы, конечно же, верующие люди, мы, конечно же, на всякий случай и помолимся еще. Но вот самая первая наша мысль – это попытка найти какие-то человеческие авторитеты, человеческую силу, человеческие средства или человеческие решения в ситуации. Вот по этой-то причине наш мозг сначала, вы столкнулись с фактом, и мозг сначала бежит туда, какие связи, какие инструменты, какие лекарства, какие деньги, какие люди, какие прогнозы и так далее. То есть, прежде всего, мозги бегут вот туда, вот в эти все точки опоры, в которые для нас более естественны, чем для вот этих людей, о которых мы читаем. Эти люди, их первая реакция, они услышали угрозу, они все единодушно на колени, они все единодушно молятся Богу. Они хорошо знали, что Бог способен действовать. Они хорошо знали, что Бог защищает своих детей даже в самых сложных условиях. Это и есть вторая причина, которая делала их молитвенную жизнь сильной. Они ясно понимали, что только на Бога можно уповать, и они не уповали ни на какие человеческие средства. Друзья, нужно помнить, Бог может действовать через людей. Иногда, как помните, Павел и Сила молились, и просто Бог послал землетрясение, и помните, цепи опали все. Или когда Петр сидел в тюрьме, Бог послал ангела. То есть иногда Бог действует вот такими сверхъестественными методами. Иногда Бог действует, посылая людей, через лекарства иногда действует. Но вопрос заключается в том, на что мы уповаем, на Бога или на лекарства, на Бога или на человека, который помогает. И вот здесь мы видим эту ясную картину. Сильная молитвенная жизнь предполагает глубокое понимание того, что Бог действует, что Он реален, что Он хочет слышать молитвы своих детей, что Он благ, Он хочет дать нам благо. Очень многие верующие люди, они молятся Богу, и они, в общем, больше представляют Бога, что Он поведет их какими-то испытаниями обязательно, Он поведет их какими-то сложностями обязательно. Да, Бог поведет, конечно, нас тем путем, который нам приготовил, но это будет лучший путь. И на этом пути будет много блага. Вот почему первые верующие обращаются прежде всего к Богу. Очень интересно, о чем же они молятся. Посмотрите первые слова. «И сказали, Владыка Божий». Кстати, вот этого второго слова «Боже» не отворяет божественную суверенность, Божье владычество. Я скажу вам это слово по-гречески, вы его сразу узнаете, но у этого слова в греческом языке был немножко другой смысл. По-гречески это слово звучит «деспот». Слышали, да, такое слово в русском языке? Деспот – это тот, кто делает то, что он хочет. Конечно, в нашем языке к этому слову прибавилась определенная коннотация, то есть это деспот – это тот, кто делает злое, то, что он хочет, то, что он, тот, кто делает что-то вредное, нехорошее ради самого себя. Но вот сама идея, то, что здесь речь идет о наивысшей форме господства и владычества. Вот они становятся на колени, и они обращаются к Богу в молитве. И первое, с чего они начинают – «Ты – владыка миров». Это, кстати, сверхважная точка. Хотите научиться молиться, друзья? Путь к эффективной молитве проходит через осознание Бога как владыки всего. Вот почему в Библии так много рассказывается о Боге, о Его характере, о Его святости, о Его могуществе, о Его славе, о Его силе, о Его благости. По простой причине, потому что насколько мы осознаем Бога, вот настолько сильной, глубокой и действенной будет наша молитва. Хотите молиться о своей судьбе? Хотите молиться о ваших детях? Хотите молиться о церкви? Хотите молиться о нуждах, которые у вас есть? Друзья, путь ко всем этим молитвам только через великого Бога, Владыку. Через суверенного Владыку неба и земли. И заметьте, они продолжают, они говорят, Владыка Божий. И они подчеркивают, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Причина, почему необходимо вот это осознание великого Бога в молитве, заключается в том, что когда мы живем вот в регулярной нашей практике, наше сознание чаще всего привязано к нашим собственным делам. Оно к нам привязано. Например, если вас что-то беспокоит, ваше сознание будет работать, просчитывать варианты, как этот беспокоящий фактор каким-то образом нейтрализовать. Если вас что-то радует, ваши мысли все там, опять-таки вы завязаны с этим фактом, ваша душа, ваше внимание привязано к этому факту. Если вы искушаемы какой-то похотью, ваша плоть тянет ваши мысли и ваше внимание туда. Если вас обидели, ваша реакция на обиду связала все ваши мысли, и они снова и снова возвращаются туда. Если вас что-то ожидает, вот этот эффект того, что неизвестности привязывает к себе наши мысли. Если внимательно посмотреть на среднюю, так скажем, характеристику мысли каждого из нас в течение дня. Скажите, пожалуйста, сколько минут вы думали сегодня о Боге? И то сегодня же день поста и молитвы. Я скажу откровенно, что я сегодня о Боге думал больше, чем вчера. День поста и молитвы. Я больше в молитве пребываю, и я больше, чаще обращаюсь к Богу в молитве, и я больше думаю о Нем. Но даже глядя на себя и глядя на этот особенный день в неделе, я вам могу сказать, что общий процент мыслей о Боге мизерно маленький по сравнению со всем остальным, что заполняет, чем заполняется сознание. Вот по этой причине, когда человек приходит к молитве, когда приходят вот эти люди к молитве, первое, о чем они говорят, это сознательное направление своего ума, своего внимания, своих мыслей на Бога, на Его личность. Опять-таки, как я уже сказал, большинство из нас не умеет это делать. Большинство из нас, может быть, никогда не знали такой практики. Но вот это дверь в молитвенную жизнь. Вот настолько, насколько человек вошел в осознание Божьего величия, вот настолько его молитва дальше будет наполняться Богом. Посмотрите, Иисус учит молиться своих учеников. Молитва «Отче наш» или молитва Господня, как она еще известна, Евангелие Матфея, 6 глава, 9 стих. «Молитесь же так». И дальше «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Заметьте, самое первое, из чего Христос призывает нас начинать молиться, с осознания Бога, Его владычество, Отче наш, сущий на небесах, Его святость, да святится имя Твое, Его превосходство полного над всем. Эти же слова говорят об этом. Его право на то, чтобы Его царство благое устанавливалось здесь или руководило всем. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это отправная точка молитвы. Это начало. Вот что сделало молитву первых христиан сильной. То есть мы, приходя пред лицо Божие, мы обращаемся к великому Создателю неба и земли, к властелину Вселенной. Мы направляем свое сознание к осознанию величия Творца, Его практической способности контролировать все, что происходит вокруг. Это и дает способность верить. Вот эти люди услышали угрозу, мощную угрозу. Сейчас придут вас разгонять. Причем не просто разгонять, а если Христа, который чудеса творил, на крест отправили, то что тогда с ними сделают? Абсолютно ясно, что очень серьезная угроза. Так вот, они приходят, потому что они понимают, что Бог управляет, а не эти люди. Бог владыка Вселенной. И вот эта вера в то, что Бог владыка Вселенной, и дает им силы находить утешение и глубокий мир посреди вот этой бури, которая бушует вокруг них. Поэтому молитва и была для них первым средством решения проблем. Друзья мои, если вы хотите научиться глубокой молитвенной жизни, научитесь находить успокоение посередине шторма, находить успокоение в том, что вы предстали перед Богом и думаете о Нем. Вспоминайте о Нем, возьмите книги, которые о Нем говорят. Есть такая небольшая книга «Величие Бога» Тозера, А.В. Тозер написал. Она есть и на английском языке, и на русском языке. Она сравнительно небольшая книжонка, но очень полезная, которая помогает просто сосредоточить свой взор на Боге. Есть книга чуть-чуть побольше, «Познание Бога», Джей Пакер написал, которая тоже говорит очень много. Если вы вообще хотите очень много на эту тему знать, и вы читаете по-английски, Стивен Чарнок был такой пуританский писатель, который написал «Attributes of God», «Existence and Attributes of God», книга, которая, она очень толстая, она несколько томов, но это действительно те темы, которые нам нужны христианам, для того, чтобы мы могли в своем сознании понимать, что Бог управляет всем. Что там Supreme Court сегодня рассматривал или вчера? И весь христианская, вся христианская благосфера, она буквально будоражится. Какое решение примут они по same-sex marriages? Рассматривался вчера этот вопрос. Но это все чепуха по сравнению с тем, как пришли эти люди, и они говорят, нас хотят уничтожить. Не только цветы продавать не разрешат. И бейкерис закроют. Понимаете разницу, да? Серьезнейшие угрозы. И христиане того времени, они знали путь, как эти проблемы решаются. Ну, конечно же, сейчас мы говорим о том, что происходит вообще, что угрожает христианству. Но у каждого из нас есть свои собственные угрозы. Что-то вам угрожает, что-то вас беспокоит. Дай Бог, чтобы мы могли найти свое решение, решение этих проблем в нашей молитве. Второй элемент, который мы видим здесь, вот как они находят утешение. Первое, что они видят Бога великого и сильного. Второе, они обращаются к истине Писания. То есть, когда они молятся Богу, они сопоставляют то, что они видят с Писанием. И Писание помогает им правильно истолковать происходящее. Оно помогает им найти объективную картину, Божий взгляд на то, что происходит вокруг. В данном случае они обращаются к истине, которая выражена во втором псалме, 25 стих. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют, что метутся язычники и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Но прежде всего я хотел сделать небольшую ремарку, отметить отношение Первой Церкви к Священному Писанию. Сегодня много ведется споров, разных взглядов, разногласий относительно природы Священного Писания. Так вот, посмотрите, вот эти первые верующие, они видели Священное Писание одновременно плодом труда человека и одновременно же плодом действия Святого Духа. Посмотрите, как он говорит здесь. Вот это и есть рабочее определение богодухновенности. «Ибо ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Так кто сказал, Дух Святой или Давид? Или Бог? Очень интересно. «Ибо ты, Бог, устами раба твоего Давида, сказал Духом Святым». Вот это и есть богодухновенность. Это то, о чем написано в первом послании Петра, помните, в 3 главе, где сказано о том, что «ибо изрекали его святые Божии человеки или люди, будучи движимы Духом Святым». Вот это то, что происходит здесь. И первые верующие очень ясно понимали, как Слово Божие было построено. Это говорили люди, но Духом Святым. Дух Святой их вдохновлял, вдохновлял слова его. Псалом 2 – это один из известных мессианских псалмов. То есть это когда псалмопевец за много столетий до рождения Иисуса Христа и до его жизни и смерти, естественно, он писал конкретно о Мессии. И вот во втором псалме, как, может быть, ни в каком другом, очень много собрано, он полностью мессианский псалом, и начинается он с этих вот двух стихов. Послушайте, что метутся язычники, или почему метутся язычники, и народы замышляют тщетное, то есть суету замышляют, ненужное замышляют. «Восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа», и здесь в Деянии апостола написано «на Христа его», в оригинале будет «на Мишая», то есть «мессия». Слово «мессия» в еврейском языке означает «помазанник». «И на помазанника твоего» переводится в русской Библии во втором псалме. То есть речь идет о том, что есть какой-то помазанник. Помазанник, который будет когда-то, особый помазанник. И вот народы восстали против него, и они замышляют тщетное. То есть они, у них есть планы, у них есть стратегия, они каким-то образом пытаются на него повлиять или его каким-то образом завалить, не дать ему возможности царствовать. Вот. Но то, что они делают, это тщетно, это суета, это то, что не принесет результата. 27 стих. Они видят, как это все практически осуществляется. Ибо поистине, вот то, о чем мы читаем во втором псалме, собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, заметьте, Христа Его, это помазанник, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. Заметьте, они дают истолкование первому стиху, что метутся язычнику, язычники и народы замышляют тщетно, и второе, восстали цари земные, князья собрались вместе. Помните, что произошло во время суда над Иисусом Христом? Во время суда над Иисусом Христом объединились несколько абсолютно несоединяемых между собой партий. Помните, сначала объединились фарисеи и саддукеи. Две партии иудейские, которые всегда друг с другом враждовали. Потом мы видим, как Синедрион, то есть фарисеи с саддукеями, объединившиеся уже вместе, они объединяются с Иродом. Это вообще немыслимая связь. Ирод, он был идумеянин, он был ставленником Рима, он заведовал всей этой программой оккупации, которую Рим через него осуществлял. Все вот эти мытари, сборщики подати, они были во всей этой государственной системе Иродовой. И потом, плюс ко всему, туда еще, к этой куче, еще и Понтий Пилат со своей римской властью. Ибо поистине собрались в городе этом, то есть они видят, они говорят, вот оно все исполняется. Вот это то, о чем Иисус объяснял ученикам. Помните 24 глава Евангелия от Луки, когда написано, что Он открыл им ум к разумению Писания. Когда они шли и находились в унынии после воскресения Христа уже, и приходят, встречаются по дороге в Эммаус, встречается им Христос, и они вместе со Христом идут, и Он говорит, «О, несмысленные, чтобы веровать всему, что предсказывали обо Мне пророки». И вот это одна из ситуаций. И они сейчас это видят. Они читают вот эти первые два стиха и говорят, метутся язычники, народы замышляют тщетно, и восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа и помазанника Его. Заметьте, на Господа, то есть на Бога и помазанника Его, то есть Божий Сын, который здесь пришел. Им теперь все понятно. И дальше не на основании этого они стоят перед Богом и говорят, и действительно это так. Мы видим, собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, и перечисляют Ирод, и Понтий Пилат с язычниками, и народом израильским. То есть вся вот эта братья из Синедриона, из иудейских религиозных начальников. Но есть здесь очень интересная деталь. Посмотрите последний стих, заключительная часть их молитв. Вот с одной стороны, они обращаются к Слову и видят в Слове объяснение всего этого, но Слово помогает им найти вот эту очень важную последнюю точку, без которой вся конструкция бы рассыпалась, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. То есть, с одной стороны, они имеют дело с угрозой, мощнейшей угрозой. От кого? От Понтия Пилата, Ирода, язычников и народа израильского. В данном случае возбуждают против них угрозу те же, кто начали весь процесс против Иисуса Христа. То есть то, что восстание это против Христа, которое было, они ясно понимают, оно же продолжается и против них. Но теперь смотрите, очень важный фактор, который играет здесь решающую роль. Несмотря на весь ужас того, что они пережили во время распятия Иисуса Христа, ареста, суда, распятия, смерти, погребения, несмотря на всю ту катастрофу, через которую им пришлось пройти, они стоят сейчас, они смотрят на все это, и они говорят, все эти люди, объединившись, вся эта политическая свара, которая собралась там, вся эта группировка, она в действительности всего лишь сделала, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой, то есть Божий совет, Божье решение, которое было заранее. Друзья, это точка опоры молитвы христиан. Христиане приходят к Богу, и они знают точно, что Бог управляет Вселенной. И они ясно понимают, что все, что происходит во Вселенной, даже такие ужасные вещи, как Голгофский крест, быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И вот здесь верующие люди могут найти утешение. Они доверяют свою жизнь владыке Богу, который управляет всем, и у которого есть план. У него есть план для твоей жизни. У него есть план для твоей ситуации. И молитва – это и есть вот та точка, когда мы приходим к Богу, осознаем Его величие, и мы потом признаем: «Господи, я знаю, что у Тебя есть план. Я принимаю его, твой план». Если мы приходим в молитве к Богу, если мы приходим к Нему с тем, чтобы бороться с Ним, попытаться утвердить свой план. Помните одного такого человека, который очень долго боролся? Его звали Иаков в книге «Бытие». И он очень много хотел все сделать по-своему. Пока в конце концов, помните, когда Бог прикоснулся к нему, и он повредил его бедро, то есть он лишил его способности стоять прочно. Он уже, конечно, шел тогда, Иаков, помните, когда перешел поток, перевел всю свою семью, там, навстречу ему брат, и он не знает, что от него ждать, от этого брата. Он его два раза обманул. И он в этой точке возвращается туда-назад, еще раз за поток туда. Остается один, вся его семья, все стада, все хозяйство, все слуги уже на другой стороне. И он уже, конечно, обмякший, уже уставший, жизнь его уже потрепала. Но все равно он встречается еще с Богом, написано, там некто явился ему. И он пытается с ним бороться. Вот такая внутренняя сила, вот внутренняя вот эта настырность человеческая, когда мы пытаемся по-своему все-таки протащить наш собственный вариант жизни. И Богу приходится в каких-то ситуациях просто вот лишить способности прочно стоять. Он повредил бедро. Вот эта точка, в которой молитва Первой Церкви, она и проявляет свою финальную вот эту опору. Он приходит и внутри находит успокоение в том, что Бог имеет свой план, и я его принимаю. Апостол Петр, который, скорее всего, играл очень большую роль в этой молитве, как один из служителей, как один из пресвитеров этой церкви, апостол Петр в своем послании пишет очень интересные слова. Посмотрите, 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному». Друзья, в этом и заключается уверенность и утешение христиан. И утешение вот в чем. Посмотрите. «Если Христос прошел через тяжелейшие страдания, такие, которые никому из нас никогда невозможно будет, просто Бог никогда не допустит таких страданий, которые переживал Иисус Христос. Если Христос прошел и вышел в них победителем, Бог его провел, то тогда абсолютно все, то, что Бог будет допускать в нашей жизни, если мы Христовые, если мы в Иисусе Христе, мы выйдем вместе с Ним победителями. Так это первая часть молитвы, я думаю, она большая часть. Вот даже в молитве «Отче наш» тоже она большее место занимает. Здесь тоже она большую часть занимает. То есть вот эта часть, когда мы устанавливаем вот этот внутренний контакт, внутреннюю атмосферу сердца, успокоение души в Боге находим. Мы мы осознаем Его величие, осознаем Его волю, мы обращаемся к Его Слову, мы видим, что Слово, как Слово оценивает нашу ситуацию, и мы принимаем ее. Это первое. Второе, что мы видим в этой молитве – просьба. Сфокусировав свое сознание на Боге, на Его Слове, молящиеся обращаются к сути дела. Причина, почему они молятся сейчас, они представляют Богу свою молитвенную нужду. 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Мы всегда просим Бога о самом главном, о том, что наиболее дорого, наиболее важно для нас. И вот это вопросы, к которым наше сознание обращается автоматически. Нам не нужно долго думать, о чем же нам попросить. Вот что-то на сердце лежит, и вот просто автоматически сразу у тебя вот эта первая нужда. Особенно, когда эта нужда какая-то острая, какая-то яркая, когда сердце болит, когда что-то беспокоит вас. Это вполне естественно то, о чем мы просим. Очень интересно, когда мы смотрим на молитву верующих Первой Церкви, они, попав в первое гонение, они фокусируются не столько на гонениях и гонителях, сколько на состоянии своего собственного сердца. Вот это их беспокоит больше, чем сами гонения. Эта просьба включает в себе три части. Первая часть очень короткая. Первая часть – это угроза гонений. Посмотрите, они говорят: «Господи, воззри на угрозы их». Кстати, это чрезвычайно важно. Когда вы начинаете молиться, вас кто-то обидел, и вы начинаете в своей молитве даже снова переобсасывать все детальки, все косточки этой проблемы. Господи, а как же она могла так сказать? И как же они могли об этом подумать? И ты же видишь, какие они нехорошие люди. И как они повторяли это еще много раз. И человек уже, пока помолится, он уже никакой. Он не ободрился, а он уходит еще сильнее, разбитый, раздавленный в саможалость. Это очень важный элемент. Заметьте, они вообще не останавливаются на всех этих угрожающих. Хотя могли бы намолить там очень много. Господи, ты знаешь этого Анну, он же вообще ужасный человек. Здесь базары открыл по всему, он спекулирует, он давит всех бедных. Господи, сошли на него серу с огнем и побыстрее. А нас защити. Нехороший человек, и это справедливо. Ну и так можно было молиться о всех там, или многих, кто там был в Синедрионе. Очевидно было, что вся эта группа, она была богопротивна, или большинство из них были богопротивны. Но заметьте, для них достаточно короткого упоминания. Господи, ты слышал, что они сказали. Это все, что нужно было. Они обращаются к Богу, и они ясно понимают, что Бог обязательно примет меры. Они ясно понимают, что Бог не может проигнорировать опасность, которая угрожает Его детям. Помните, написано: «Ибо касающиеся вас касаются зеницы ока моего». То есть касается вот самой чувствительной части в глазе. Вы представляете, да, что даже если волосинка, соринка попадет, и уже это чувствуется. Вот Бог так сравнивает. Он говорит: если вам больно, я это чувствую. Если вы дети Божии, Он имеет план, как вас защитить. Он имеет план, как о вас позаботиться. И поэтому здесь не нужно очень многого рассказывать. Этого достаточно. Они просто говорят: Господи, воззри на угрозы их. Они даже не детализируют, что Бог должен делать с угрозами. Они не говорят: Господи, ты нас защити. Ты помоги, чтобы нас не разогнали. Ты помоги, чтобы собрание продолжалось. Ты много всяких разных вещей, опять-таки, можно в связи с этим говорить Богу. Их главное беспокойство связано с другим. Очень интересно. Смотрите, они кратко говорят: Господи, воззри на угрозы. И дальше: дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Вот о чем они беспокоятся. они попали в жесточайший переплет, когда их жизни, над их жизнью нависла огромная угроза, а они беспокоятся не о безопасности, не о том, чтобы Божья справедливость восторжествовала, и все эти негодные, неверные управители поставлены были на свои места. Они переживают: «Господи, помоги, чтобы слово проповедовалось, и дай нам сегодня силу, чтобы, когда мы услышали эту угрозу, чтобы эта угроза не остановила нас, а мы продолжали проповедовать». В этом сила молитвы. Помните, еще Христос говорил: если будете просить, что во имя Мое, я то дам вам. То есть тогда, когда наши желания совпадают с Божьими желаниями, и когда мы просим того, что Бог хочет, вот тогда эта могущественная сила молитвы действует. Это то, что мы видим здесь. Это была их главная цель. Первые христиане глубоко верили в абсолютную необходимость, важность и действенность Слова Божьего. Они понимали, что Божие Слово – это единственное, что нужно этим людям. Они видели ясно, что Слово выше политиков, выше римской власти, выше угроз – это точно. И поэтому они просят: «Господи, дай мне в этой ситуации иметь мужество делать то, что Ты хочешь». Друзья, это главная молитва. Хотите эффективной молитвы? Поставьте для себя цель в каждой ситуации просить у Бога внутренних сил делать то, что правильно. Делать то, что Он хочет. Не то, к чему ваша плоть склоняется. Не то, куда ваши эмоции тянут вас. Не то, куда давит народ на вас, подталкивая вас куда-то. Господи, дай мне мужество со всей смелостью и уверенностью делать то, что правильно, то, что хочешь Ты, проповедовать Слово Твое. Это благая весть об Иисусе, самое главное, что существует. Поэтому они и заботились о том, чтобы Бог дал им способность провозглашать Его твердо и уверенно. Обратите внимание, что они не молятся о свободе вероисповедания, они не молятся о комфорте, они не молятся о каких-то благах. Их беспокоит одно: Господи, что бы ни происходило вокруг, дай нам силы с дерзновением говорить Твое Слово. И вот эта посвященность Евангелию, она и делает людей сильными. Мы в следующей части будем говорить о том, как церковь жила, и как у них много было просто блага. В церкви было много блага. Такая приятная, богатая жизнь была. Но, друзья мои, заметьте, этому предшествует посвящение Евангелию. Ваше благо, ваш успех во всех ваших делах напрямую будет зависеть от того, насколько вы посвящены Божьей цели в вашей собственной жизни. Это ключ ко всему остальному, в том числе и к эффективной молитвенной жизни. И последняя часть, которую мы видим здесь, это Божий ответ. Сначала они приходят и в молитве находят вот это успокоение внутри, говоря о великом Боге, обращаясь к Слову Божьему, осознавая Божье присутствие, принимая Божье Слово, Его план – внутри, соглашаясь, смиряясь с Ним, принимая этот план в свое сердце. И дальше они выражают свою просьбу. Они говорят о проблеме, которая у них есть. И Лука заканчивает эту историю описанием тем, того, как Бог действует. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Заметьте, Бог ответил на их молитву. Страх исчез, беспокойство пропало. Все то, что вот эти тучи, которые нависли со стороны, которые угрожают им, они рассеялись в их сознании. Мы видим здесь опять-таки несколько граней этого Божьего ответа. Во-первых, Бог ответил видимым образом, поколебалось место. Помните, несколько недель до того, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, там мощный, сильный ветер был. То есть Бог в это время, мы видим, подтверждает свою действенность внешними явлениями. И в данном случае для первой церкви это был особый знак. Бог нас слышит. Но кроме того, Бог дал присутствующим сверхъестественную уверенность и силу Святого Духа, чтобы они могли говорить Слово Божие смело и с дерзновением. Братья и сестры, нам нужна такая сила. Каждый день нам нужна такая сила. Нам нужна сила, чтобы преодолевать искушения. Нам нужна сила для того, чтобы направлять нашу жизнь правильно. Нам нужна сила для того, чтобы говорить о Христе людям, которые нас окружают. Нам нужна сила, чтобы воспринимать правильно самые разные трудности, искушения, с которыми мы сталкиваемся. Нам нужна вот эта сила, сила исполнения Духом Святым. Сегодня Игорь в начале собрания говорил о том, что молодое поколение, его словами не убедишь, когда ты говоришь, так говорит Господь, и это истина, они уже conditioned, они уже сформированы миром окружающим, что понятие истина, оно разбавлено, оно намного меньше значит, чем оно в действительности, чем оно является на самом деле. Но несмотря на все это, есть мощный инструмент, который действует. Это пример старших людей, прежде всего родителей, старших братьев и сестер, членов церкви, которые любят Иисуса Христа, которые дорожат Им, которые живут Им. Вот это то, что мы видели в первой церкви, которые исполнены Духом Святым и имеют эту уверенность, и твердость, и прочность в жизни, которые знают ценности, и которые направляют свою жизнь, независимо от того, что, может быть, посвящение этим ценностям может дорого для них стоить. Итак, несколько выводов из молитвенной жизни Первой Церкви, перед тем, как мы с вами помолимся. Первое. Молитва начинается с осознания Бога и Его владычества. Это первое то, что мы видели, и об этом можно говорить снова и снова. Это начало молитвы. Молитва связана с пониманием нашей зависимости от Бога. Чем больше понимаете зависимость от Бога, тем больше вы будете искренне и глубже молиться. Молитва основана на Божьих обещаниях, данных в Его Слове. Вот почему мы изучаем Писание, чтобы мы могли знать, что же Бог хочет. Молитва исходит из принятия Божьего пути, приготовленного для нас. Мы знаем, что у Него есть этот план. Молитва фокусируется на том, чего хочет Бог. Молитва ожидает Божьего действия. Друзья, Бог действует. Он такой же действенный сегодня, как Он был действен тогда. Он также действует, Он хочет действовать и в вашей жизни. И последнее, Бог отвечает на молитвы своих детей.